Здравствуйте, говорит радио Чечня свободно.
صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم.
Ладно, на самом деле это не радио Чечня свободно, я просто почему-то вспомнила, как в детстве его слушала. Всем доброго времени суток, с вами Станислав и его постоянная и единственная рубрика «Литобжор». «Литобжор» звучит классно. Итак, сегодня я расскажу вам о короле нашем Стивене Кинге. Точнее, о его сборнике «Четыре сезона». Так исторически сложилось, что я Кинга ужасно люблю. Зацените шутку. Кинг пишет ужасы, а я его ужасно люблю. Ужасы ужасно. Всем мне Стивен мил, и сюжетами в основном, и стилем, и подробностями, и поразительным умением точно описать не только обстановку, но и мысли человека. Конечно же, для того, чтобы его читать, нужно особое настроение. Так случилось, что в этом году я пополнила свою небольшую коллекцию его книгами. По своей привычке я поставила их на полку, дозревать, как прекрасный, сформировавшийся, но, увы, еще зеленоватый фрукт. Не скажу, что взялась читать эту книгу в том самом кинговском настроении, поэтому было тяжеловато немного. Я делала паузы в прочтении, отвлекалась на другую книгу, но в конечном итоге прочла. Итак, четыре сезона. Сборник состоит из четырех повестей: «Рита Хейвард» и «Побег из Шоушенка», «Способный ученик», «Тело» и «Метод дыхания». Я расскажу о каждой поподробнее. Рано или поздно у каждого человека в жизни настает момент, когда он смотрит фильм «Побег из Шоушенка». Но пока что речь о повести. Сюжет рассказываю вкратце для тех, кто не знает. До ужаса прост. Молодого вице-президента банка Энди Дюфрейна обвиняют в убийстве жены и ее любовника. К сожалению, улики и факты складываются против Энди. Он не может доказать свою невиновность, и его помещают в тюрьму Шоушенк. Казалось бы, обычная история о преступнике. Однако же Энди действительно не совершал преступления. Каково это – знать, что ты по-настоящему невиновен и все равно отбывать срок в тюрьме рядом с настоящими преступниками? Как по мне, это история о силе духа человека, о его вере в свои силы, настойчивость, методичную, местами педантичную. Рассказ в этой истории ведет тот самый Ред, которого в фильме играл Морган Фримен. Правда, в повести он рыжий ирландец. И как всегда, я в очередной раз увидела фильм перед тем, как прочитала повесть. И хотя обычно я жалуюсь на то, что фильм перебивает все впечатления от книги, то в этот раз я осмелюсь заявить, что он не мешал. И плавно переходя уже к фильму, скажу, что он снят хорошо, с точки зрения сюжета. Вторая повесть «Способный ученик», как по мне, была именно страшной. Однажды Тодд Боуден, обычный американский мальчик, учится хорошо, отношения с родителями прекрасны, социально адаптирован, в порочащих связях не замечен. Узнает в старичке Артуре Денкере, живущем неподалеку, беглого нацистского офицера, надсмотрщика концлагеря Паттен, Курта Дюссандера. Шантажируя Дюссандера разоблачением перед властями, тот заставляет его рассказать про Вторую мировую, а точнее про то, что творили нацисты в концлагерях. Несмотря на то, что тот на удивление способный и умный мальчик, со временем оказывается, что он пробудил в Дюссандере то, что тот так старательно десятками лет пытался забыть. И я бы не сказала, что это было Тодду на радость. Третья повесть «Тело» совсем не о теле мальчика, умершего на путях железной дороги. Четыре друга, подростка 13 лет, узнают, где находится тело пропавшего мальчика и решают отправиться в путь, чтобы посмотреть на него, а потом показать полиции. Они считают это приключение крутым. Но на самом деле история скорее о том, как трудно человеку разорвать стереотипы в обществе, в которых погрязла вся твоя семья. А еще о том, как важно, чтобы рядом был друг, который поверит в тебя даже тогда, когда ты сам перестал верить. И, наконец, четвертая повесть «Метод дыхания». О, это воистину история в истории, и она, пожалуй, понравилась мне больше всего. Рассказ ведется от лица пожилого служащего одной адвокатской конторы, который каждый четверг приходит в джентльменский клуб. Что интересное и загадочное. Это то, что сам клуб не имеет названия, не считается клубом, Там нет членских взносов, как заведено в любом другом месте, а единственная плата – это истории, которые рассказывают гости. Но я забегаю наперед. Здесь было заведено. Четверг перед Рождеством считается особым днем, когда все собираются в клубе и кто-то рассказывает особую историю. В моем тексте «особую» – это курсивом, как бы выделяю ваше внимание. В этот раз честь досталась пожилому доктору-гинекологу, который поведал о случае своей молодости. Однажды к нему пришла молодая девушка, не замужем, но беременная. В то время быть в таком положении было весьма рискованно, вплоть до отказа в приеме на работу, не говоря уже об исключительном порицании обществом. Но девушка, как оказалось, была весьма предусмотрительна и все распланировала. Врач же был на удивление толерантен и всеми силами помогал ей. Так они попробовали в то время революционную, но по глупости придаваемую насмешкам, методику дыхания по ламазу. Да, звучит непонятно, но сейчас только ею пользуются при родах. А дальше читайте. Хотелось бы сказать несколько слов о переводе. Так исторически сложилось, что я очень люблю Кинга в украинском переводе. Хлеба меня не корми, дай почитать на украинском. Это могло бы быть единичным случаем, но так я прочитала весь цикл «Темной башни» и еще достаточно книг. Переводчик Елена Любенко, украинская литературоведка, переводчица с английского на украинский и редактор. Богичная женщина. Поражаюсь тому, насколько красивый, приятный и художественный перевод. Впрочем, не только она работает над украинскими изданиями Кинга, но эту книгу переводила именно она. И прежде чем я от скуки зачитаю два понравившихся кусочка, да на украинском, хотелось бы дать свои рекомендации. Сорвите созревшую книгу с полки. Будьте осторожны, чтобы не повредить полку, на которой она дозревала, и саму книгу, особенно обложку. Принимать лучше осенью или зимним вечером, закутавшись в три пледа. Подавать с несладким чаем или же глинтвейном. Не забудьте про приправы. Настольную лампу с лампочкой на 60 Вт, не больше. Завывание ветра, стук сухих палок в окно. Способный ученик. Глава 10. Старий стояв у притулку посередині довгого проходу і широко всміхався Дейву Клінгерману, котрий поспішав йому назустріч. Шалений гавкіт, що луною розлягався в повітрі, здавалося, нітрохи його не бентежив, а втім, як і сморід псини та сечі, а ще сотня різномасних дворнях, що дзявкали й скавуліли в клітках, кидалися на дверця та билися об стінку. Клінгерман із першого ж погляду роздивився в старому собаколюба. Усмішка в нього була дуже мила і приязна. Він обережно простягнув Дейву розпухлу, покручену артритом руку. Клінгерман потис її, теж украй делікатно. «Здрастуйте, сер!» – підвищуючи голос, привітався він. «Шумно тут у нас. Здуріти можна, правда?» «Та нічого», – сказав старий. «Не страшно. Мене звати Артур Денкер. Клінгерман. Дейв Клінгерман. Дуже радий знайомству, сер. Я прочитав у газеті, і очам не повірив, що ви тут роздаєте собак. Може, я неправильно зрозумів?» «Та ні, я, напевне, все неправильно зрозумів». «Ні, це правда, роздаємо», – кивнув Дейв. «Тих, кого ніхто не забирає, доводиться знищувати. 60 днів – от і все, що нам надає штат. Дуже шкода. Ходімте в мій офіс, там тихіше. Та й пахне краще». У кабінеті Дейв почув знайому, а проте душевну історію. Артуру Денкеру було вже за 70. У Каліфорнію переїхав після смерті дружини. Він був небагатий, однак про нажиту працю дбав дуже ретельно. Почувався самотньо. Єдиним його другом був хлопчик, який іноді навідувався до нього в гості почитати йому вголос. У Німеччині в нього жив дуже гарний Сен-Бернар, а тут, у Санта-Донато, за його будинком є чималий задній двір, обнесений парканом. Тож він прочитав у газеті, чи можливо, щоб він... «Ну, Бернарів у нас нема», – одразу попередив Дейв. «Їх швидко забирають, бо вони дуже люблять дітей». «О, я розумію. Я не мав на увазі, що... Але в мене є вже напівдорослий цуцик вівчарки. Як вам таке?» Очі в містера Денкера заблищали, наче він от-от розплачеться. «Чудово», – мовив він. «Це було б просто чудово. Сам пес безкоштовний, але за дещо все-таки треба заплатити. За щеплення від чумки і сказу. За держдозвіл на утримання собаки. Це обходиться десь у 25 баксів, але якщо вам більше за 65, половину сплачує держава за каліфорнійською програмою «Золотий вік». «Золотий вік? Це як у мене зараз?» – і містер Денкер розсміявся. А Дейва на мить, які дурниці, пробрав поза шкірою мороз. Напевно, так, сер. Дуже розумно. Так, ми теж так вважаємо. У зоомагазині такий собака коштував би $125. Але люди частіше йдуть у крамниці, ніж сюди. Платять за папірці, звісно, а не за собаку. Дейв несхвально похитав головою. Якби вони тільки знали, скільки хороших тварин щороку викидають на вулицю. Але якщо протягом 60 днів ви не можете знайти їм домівку, то вбиваєте їх? Так, присипляємо. Приси... Вибачте, моя англійська. Така постановка мерії, сказав Дейв. Не можна, щоб вулицями бігали зграї бездомних собак. Ви їх пристрелюєте? Ні, пускаємо газ. Це дуже гуманно. Вони нічого не відчувають. Так, кивнув містер Денкер. Безперечно.
Повість тіла.
Для найважливіших речей завжди найтяжче знайти слова. Ти соромишся їх, бо утілені в словах вони завжди маліють. Слова стискають речі, що здавалися неосяжними, поки були у твоїй голові, і стали невеличкими, коли їх звідти видобули. Однак усе не так просто, скажи. Найважливіші речі зберігаються дуже близько від тайника твого серця, як дороговкази до скарбу, що його твої люті вороги залюбки викрили б у тебе з-під носа. Часом ти наважуєшся на зізнання, що коштують тобі дуже дорого, а люди тільки дивляться на тебе якось дивно, взагалі не розуміючи, що ти сказав, чи чому ти вирішив, що це аж так важливо, і плакав, поки це вимовляв. Оце, по-моєму, найгірше. Коли таємниця лишається під замком не від браку оповідача, а від браку слухача, який би її розумів.
Что ж, спасибо за внимание.